уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». К нам добрался Андрей Манойлов, профессор факультета политологии МГУ. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон смс плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался. В 18 часов ожидаются переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по телефону. Многие подчеркивали, что именно по защищенной линии. Ну уж точно не по мобильнику они будут разговаривать. Значимость этих переговоров какова? Потому что, судя по тому, что происходит вокруг, вот эта информационная суета, стороны хотят как будто бы, ну, одна сторона точно, спрогнозировать или смоделировать итоги даже этих переговоров. Штаты, я имею в виду.
Ну, я думаю, что переговоры действительно очень важные. Ну, хотя бы потому, что Байден и Владимир Владимирович Путин не встречались полгода. За полгода много что изменилось, и вообще нынешний год заканчивается довольно сложно, потому что у нас по периметру наших границ обострения идут, вон, кризис очередной в отношениях с Украиной, миграционный кризис в Беларуси, все это как-то очень вот под конец года, как новогодние подарки, посыпалось одновременно и дает постепенно некий кумулятивный эффект. А в этом отношении сейчас разговор с Байденом, он действительно очень своевременный, но очень полезен, потому что в отсутствие контактов с нами Байден начинает периодически делать разного рода резкие радикальные заявления. Вот, видимо, от отсутствия правильной информации о происходящем. Поэтому здесь, я думаю, ему чакры протрут, вот, и все наладится.
Но по факту, с вашей точки зрения, все-таки значимость этих переговоров, например, для Российской Федерации, она какова? Что может измениться? Или сам факт уже контакта, он как раз важен, потому что это опровергает вот это информационное нагнетание, что Россия изгой, никто разговаривать не будет, и поэтому важно поговорить, особенно сейчас.
Переговоры действительно значимы, потому что от них, от их исхода, зависит, по всей видимости, то, какую линию будет проводить Соединенные Штаты в отношении России. Будут они делать ставку на агрессивную политику, и тогда у нас начнется обострение всех этих конфликтов по периметру, значит, начнутся информационные операции, информационные атаки, нацеленные на 24-й год, к которому уже примеряются некоторые американские сенаторы и конгрессмены, призывая не признавать эти выборы законными, легитимными. И будет много еще разных сюрпризов. Либо все-таки разум восторжествует, и Соединенные Штаты будут вести себя сдержанно. Ну, конечно, в определенных пределах.
Хорошо, а для них, вот как вы считаете, для Штатов этот разговор, он зачем?
Для Штатов, я думаю, это игра, в которую они играют, и играет Байден и его команда, которая привела его к власти. Вот. Им интересно прощупать нашу позицию, прощупать твердость нашего президента и решительность его, посмотреть, будет ли наше руководство прогибаться под их таким напором и нахрапом. Вот, а напор и нахрап – это вот типичная черта американского переговорного стиля.
Ну, так, если будет прогибаться, сделает
такой. Ковбойский стиль, конечно. Если будет прогибаться, то сделают они определенные выводы и будут выстраивать в соответствии с этими эмпирическими данными свою внешнюю политику.
Требования какие, как вы считаете? Ну, то есть, если вы не сделаете то-то, то мы вам. А вокруг чего это все строится? Вокруг Украины? Вокруг Белоруссии, вокруг взаимодействия с Европейским Союзом и Северным потоком 2, мне кажется, все равно это разнонаправленные такие линии, нет?
Разнонаправленные линии, но они с перспективой схождения в одной точке. Потому что, по большому счету, кризис, связанный с Украиной, и миграционный кризис в Беларуси, в котором, в организации которого, кстати говоря, обвиняют тоже Российскую Федерацию, почему-то вместе с Эрдоганом.
который с Эрдоганом,
да,
и...
который самолеты, а Лукашенко предоставил. Там... А Лукашенко, он вроде бы просто... исполнитель вот в этом контексте. А,
попросили,
подается.
Понятно.
Попросили, да. То есть Россия за этим стоит, это российская диверсия. А, так вот, эти эпизоды, они призваны, по всей видимости, разогреть западное общество и подготовить его к... такому негативному отношению к выборам президента Российской Федерации, который будет в 2024 году.
Какая разница штатам, ой, точнее, жителям Соединенных Штатов Америки, кого выберут в Российской Федерации? Потому что, как мне кажется, общество в Штатах довольно аполитично. Оно действительно замкнуто в себе. Я не говорю про политический истеблишмент, безусловно. А российская карта, она в любом случае будет разыгрываться в 2024 году в Штатах. Очевидно совершенно. Даже сейчас уже начинает, потому что 2022 год на носу. Вот. А что касается американского общества, да какая разница-то?
Жителям Соединенных Штатов действительно в большинстве своем все равно, что происходит в России. Mm-hmm. Многие, я думаю, даже и не знают, где географически эта страна располагается. Вот, но не все равно, что происходит в России американскому политическому истеблишменту и элите. Каждая группа, из числа которых, ведет свою игру определенную. Так. Но политическая система в Соединенных Штатах устроена таким образом, что для того, чтобы проводить разного рода радикальные решения в отношении зарубежного государства, в том числе и Российской Федерации, необходимо одобрение народа, хотя бы формальное. Для этого народ надо определенным образом настроить, напугать его, заявить о том, что Россия агрессивная страна, и она проводит агрессивную политику. Посмотрите на кризис с Украиной, посмотрите на миграционный кризис в Беларуси, вот, и сделайте для себя выбор, кого вы будете поддерживать из американских политиков, предлагающих те или иные радикальные решения по отношению к Российской Федерации.
Никто из американских политиков... именно так. Да, но никто из американских политиков, ни демократы, ни республиканцы, не рассматривают Российскую Федерацию на предмет долгого прочного сотрудничества. Обе партии рассматривают наше государство как конкурирующее от как бы стадии конкурента до стадии врага. Все. А что касается общества, там БЛМ, трансгендеры и прочие истории, которые в основном заботят общество, насколько я понимаю. Ну, плюс экономика, конечно же.
Это так. Но если при этом общество не начинает требовать от своих политиков выделить финансы какие-то на сдерживание российской агрессии, эти деньги не выделяются. Вот, поэтому здесь вот тоже идет определенная игра. Напугать американское общество, сделать так, чтобы масса вот общественных деятелей стала обращаться в Конгресс с просьбой защитить, предоставить им эту защиту за счет бюджета.
Понятно.
Все очень просто.
Хорошо, тогда другой аспект. Как вам кажется, те приемы, которые использует Российская Федерация на внешней арене, насколько они... для нас полезны, и вот эта тактика, которая у нас, нашим руководством, избрана в плане отношений с руководством штатов, с штатовскими элитами, с Европейским Союзом. То есть эта тактика очень аккуратная, она оборонительная, а хотелось бы, чтобы было, ну, в большей степени, знаете, такое, чтобы они сами шли и говорили: товарищи, мы все поняли, Крым ваш. Ну, вот примерно так. То есть напористо должно быть, с отстаиванием собственной позиции.
Должно быть. Но это довольно сложный вопрос, насколько тактика и стратегия, если она вообще есть, соответствует нынешним реалиям. Конечно, желательно бы, чтобы дипломатия была наступательной, да и вообще внешняя политика была наступательной, потому что оборона, даже если она блестящая, если она идеально прямо выстроена по всем направлениям, все просчитано, оборона никогда не приводит к победе. Победа достигается только в наступлении. Поэтому так, наравне с осторожностью и с дутьем на воду, после того, как обожглись на молоке там много раз, необходима еще какая-то тактика наступательных действий. Потому что у нас складывается впечатление, что вот главный наш инструмент – это выражение сожалений на там очередные пинки в нашу сторону, которые наши, значит, так называемые партнеры позволяют себе допускать в отношении с Российской Федерацией. Вот мы сожалеем, мы выражаем ноты протеста. Вот этим все и ограничивается. Наступательная составляющая должна быть. Но при этом надо знать, по каким направлениям наступать. Надо иметь четкое представление, как именно действовать, потому, хочется, что бросаться, да, потому что бросаться оголтело в атаку лобовую, это значит обречь себя на проигрыш. Вот, в этом отношении очень такой характерной ситуацией является наше состояние с нашей информационной безопасностью, вот с информационными операциями, вот, мы пытаемся обороняться каким-то образом от тех операций информационной войны, которые проводят Соединенные Штаты и их союзники. Наступательной составляющей компоненты нет. Вот, есть редкие примеры успешных наступательных информационных контроопераций, но это скорее исключение, чем правило.
А в чем здесь проблема? Вы считаете, что проблема в кадрах или проблема в целеполагании, действительно? Потому что, ну, возникает, правда, некий диссонанс. Когда в информационном поле циркулирует основная мысль, что Штаты — это вообще государство, которое чуть ли не завтра развалится, у них вообще там гражданская война, Байден престарелый какой-то странный человек.
Там, оно все и прочее, никак развалиться прочее. Не может.
Да, а в итоге потом на высоком уровне происходят переговоры лидеров двух стран, происходит контакт по линии МИДа, происходит даже высказывание НАТО в адрес Украины, который говорит: ребята, если вы будете провоцировать Российскую Федерацию, мы вас не прикроем. И возникает действительно некий диссонанс уже внутри российского общества. Так Штаты для нас это кто? За граница, Запад коллективный для нас это кто и что?
Ну, Штаты. Штаты не лучше и не хуже других наших соседей, кстати говоря. То есть это не центр зла такой. Да, они ведут себя очень часто нагло и беспардонно, и всячески нас давят.
Ну, чувствуешь, естественно.
Но... Делают они это в основном потому, что мы не отвечаем, ничего не делаем в ответ, кроме сожаления и заявлений грозных, которые делаются почему-то на нашу внутреннюю аудиторию, а не на их. То есть для того, чтобы своих граждан успокоить и сказать о том, что мы брутальные на самом-то деле, да, просто Штаты никак этого понять не могут. Значит, проблемы здесь две. Одна проблема, конечно, в кадрах, потому что некомпетентность снизу доверху. Поразительное просто. Даже по сравнению с советским периодом. А вторая проблема в пассивности. И вот эта проблема тоже очень крупная, потому что вместо того, чтобы вести себя активно и делать свое дело, уполномоченные чиновники ведут себя пассивно и предпочитают не делать вообще ничего. Почему? Да потому что проведение любых активных мероприятий – это большой риск. А вдруг что-то пойдет не так? Если ты что-то делаешь, у тебя всегда есть определенная вероятность проигрыша в этом деле. Значит, и если что-то пойдет не так, значит, любой чиновник знает, когда он сидит в своем кресле, что надо сделать, чтобы его не потерять. Вот. Он знает, что если он ничего не будет делать, и выяснится, что в этот момент надо было как раз совершать действие, его пожурят и выговор ему влепят, но так оставят на месте. А если он начнет действовать и сделать что-то не так, то он лишится своего кресла, дохода, положения, и это для него будет полная катастрофа.
Тогда другой момент. Вот эти сложности, которые вы описываете, касательно как раз ситуации со стороны Российской Федерации. Нет ли таких же сложностей со стороны Штатов и их вопросов взаимодействия с Россией? Потому что воспринимать ли это как игру в шахматы? То есть ни одна из сторон не может поставить шах и мат сразу же, а это означает, что он не уверен в следующем ходе.
Я очень подозреваю, что у Штатов ситуация вот по этим двум основным вопросам совершенно иная.
Какая?
Во-первых, уровень компетенции чиновников-специалистов у них выше, чем у нас в среднем. Причем выше существенно. Потому что это и постоянная ротация, вашингтонская карусель, когда они приобретают все новый и новый опыт, работая в госорганах, потом в органах там разведки, потом в университете где-нибудь, потом снова переходят госорганы на более высокий уровень. Колоссальная школа. Такая в Советском Союзе была в комсомоле. Когда-то.
Подождите, а у нас то министерское кресло, то там аудит, то там опять в правительство возвращается человек. В чем принципиальная разница?
Принципиальная разница очень большая, потому что у нас эти люди просиживают кресло, и как басни Крылова, да, вы, друзья, как не садитесь, вот они и садятся. А здесь идет ковка кадров.
Понятно.
Да вот, целая система работает. Значит, это раз. Поэтому у нас считается, что любой чиновник может руководить там любым министерством, даже не будучи специалистом, да, посмотрите, кто у нас там Роскосмосом руководит, да, вот. А у них ситуация совершенно другая, это первое. А второй момент связан с правом на ошибку. Значит, как действует, например, в разведструктурах у американцев? Вот есть департамент, это отдел, да? Угу. Ставится начальник этого отдела. Отдел отвечает за определенную там линию работы. Вот у этого начальника есть право на совершение ошибки в течение какого-то времени. Вот полгода у него есть, он может совершать массу ошибок. Но в итоге те задачи, которые перед ним поставлены, он должен решить. И проиграв там кучу сражений, он должен в самом главном победить и обеспечить победу для своей страны. Вот, поэтому не боится рисковать. Он понимает, что если он, играет в оперативные игры и прокручивает определенные оперативные комбинации, понятно. 10 этих комбинаций окажутся прокрученными впустую, одна, 11-я, даст свой результат, этот результат перекроет вообще все издержки.
Я понимаю,
вот. И угу. Он в этом отношении, он оперативен, он смел, он принимает в рамках своей компетенции самостоятельно решение, не советуясь ни с кем. И ничего не боится. А у нас за любой чих, за любой несогласованный в режиме ручного управления действия могут снять.
Ну, по сути, я думаю, что человеческая природа примерно везде одна и та же, поэтому, скорее всего, везде люди боятся, что они их могут лишить их места, или они боятся ошибиться, вот, и плюс еще у страха, как известно, глаза велики, вот, а в этой связи просто, вот наш слушатель Виталий говорит, вся проблема в том, что между нашими странами нет мощных торговых отношений и связей, как, например, между Штатами и Китаем. У нас они не открывают свои производства, свои заводы. Это единственное, что нас могло бы сделать партнерами. То есть, условно, сначала экономика, и на базе экономики возникает политика. Но просто я обращаю ваше внимание, что в Штатах не так давно Китай теперь же провозгласили главным врагом, несмотря на экономические связи.
Верно. Вот, вы правильно сказали. Я хочу вам привести один пример из истории. Вот все же мы знаем нападение Японии на Пёрл-Харбор, да?
Да, вот кстати, была говоря, как раз годовщина.
Недавно была годовщина, абсолютно да. Точно. А знаете ли вы о том, что на момент объявления Соединенными Штатами войны Японии, что на момент объявления Японии войны Соединенным Штатам, половина экспорта Японии приходилось на рынок Соединенных Штатов. То есть у них взаимопроникновение экономик было настолько тесное, может быть, даже более тесное, чем сейчас у Китая и США. И вы думаете, это остановило начало войны? Ничего подобного. Практика показывает, что наличие тесных торговых экономических связей ничего не гарантирует, ровным счетом.
А что тогда? Стороны сейчас прекрасно понимают, что можно играть на повышение градуса, но красные линии все равно определены. То есть, например, вот в части Украины. Украинцы могут заявлять, что они уже сосредоточили на границе ЛДНР 125 тысяч человек, контингент воинский. А Соединенные Штаты в лице НАТО могут обещать прислать какую-нибудь помощь, как то летальное или нелетальное вооружение, мешок риса, мешок картошки, условно, да, помощь это... Можно понимать по-разному. Международный валютный фонд говорит, ну ладно, мы вам денег дадим, но, правда, вы нам обязательства должны нести перед нами. Российская Федерация проводит свои определенные маневры, тренировки и так далее. Вот, можно расценивать с обеих сторон, что ставки растут. Но это рассматривается как действительно предмет для торга, для поиска компромиссов. То есть это, условно, ситуация с Украиной может быть... той самой точкой, от которой будут отсчитывать что-то новое в отношении государств, или нет?
Не думаю, что ситуация с Украиной может быть той самой точкой, от которой будут отсчитывать новые отношения государств. Но вы абсолютно правы, когда сказали о том, что там ведется торг. Вообще говоря, вся подобного рода ситуация, она и создается для того, чтобы потом вести агрессивную торговлю, вот, и продать эту ситуацию на тех или иных условиях той стороне, которая прям является в этом торге более слабой.
Понятно.
Сама Украина вместе со всем кризисом – это тоже товар. И американцы прагматично и цинично пытаются этот товар сначала поднять в цене, обостряя все, что только можно, а потом заставить его купить и тоже не с магазинной наценкой, а втридорога. Вот. И эта тактика, вы абсолютно правы, она просматривается.
Да, но...
Вот абсолютно точно. Но при этом, что касается красных линий, красные линии, похоже, существуют только у нас в головах. Это вот формализм, которым мы привыкли, мы для себя его нарисовали, нам проще воспринимать систему международных отношений через этот образ. А американцы вообще не знают, что такое красные линии. Байден по этому поводу сказал. Поэтому здесь вот кроме ситуации торга я не вижу вообще никаких ограничений.
Да, но принципиально тогда, хорошо, многие говорят, вот дипломатия советского периода, пожалуйста, там громы кого угодно можно вспомнить, вот это была дипломатия, вот там прям заключались договоры и так далее. Но тогда торг тоже был. Даже заключение договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он стал возможен в 83-м или 85-м году только после того, как Советский Союз сделал асимметричный ответ на размещение штатами ракет и так далее. И после этого стороны сели за стол переговоров, говорят, ребята, мы видим ваши, наши, давайте договариваться. Вот в данном случае что может такого произойти, чтобы стороны сказали, ребята, давайте договариваться?
Ну, это хороший вопрос, что может такого произойти. Вообще говоря, американцы садятся за стол переговоров после того, как их силовые действия, прямое давление не дает нужного результата. Вот. Либо когда они куда-то влезли, им по носу дали, и они тут же становятся белыми пушистыми, вспоминают о гуманизме, о правах человека, вот, о том, что... Значит, на вопросы надо смотреть ширше, к людям относиться мягче. Вот это характерная особенность психологии американской. Но, значит, при этом надо понимать, какие из этих возможностей у нас есть в распоряжении. Да. Вот, не поддаваться их давлению. Ну, надо стараться, конечно, не поддаваться, это абсолютно точно. Дать им по носу, ну, наверное, то есть... поставить на место. Ну, наверное, не во всех направлениях это можно делать, но вот в части тех же информационных операций, да, это можно сделать, мы это делать научились в 2019 году. Uh-huh. Вот, теперь остается только воля государства для того, чтобы это реализовать. Но что касается дипломатии, вот, это то, с чего вы начали этот вопрос. Да, была советская дипломатия, великая советская дипломатическая школа, и были великие титаны. Да вот, тот же там господин нет. Почему дипломатия советская была эффективной? По одной простой причине. Про дипломатию говорят так, что дипломатия ничего не стоит, если за ней не стоит решимость государства мгновенно применить вооруженную силу. В том случае, если, значит, по дипломатическим каналам соперники не внемлют тем предупреждениям, которые к ним приходят. Вот если государство готово, ведет дипломатические переговоры, но за дипломатией всегда стоит военная сила, которая готова применить, вот тогда государство и к его дипломатии относятся с уважением и, с полным почтением, и достигаются вот эти все договоренности. Они достигаются не только искусством ведения переговоров, но и реальному потенциалу. Если за дипломатией не стоит никакой силы, в принципе, или сила есть, но нет решимости ее применить, то с ней будут относиться так, как вот
я думаю, что мы и за очень часто МИДом, видим. И за Госдепом тоже стоит реальная сила.
За Госдепом стоит реальная сила, да.
А за МИДом?
А?
За МИДом.
Готовность применить эту силу в том случае, если она есть?
Потому что весь мир в труху, если что. Потому что весь мир в труху, если что. Вы же знаете.
Ну, в труху. В Советском Союзе было так же. Кризис.
Андрей Манойло с нами, профессор факультета политологии МГУ. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Продолжим через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Андрей Манойло. С нами профессор факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова от Штатов. Как раз мы с вами упомянули слегка события в Беларуси, что Штаты и Европейский Союз заявляли одно время, правда, через источники, к слову, а не официально, что якобы инспирирован этот кризис с участием Российской Федерации, с участием Турции, вот, или Москва должна каким-то образом повлиять на Лукашенко, но, в принципе, наверное, влияние какое-то было, потому что все-таки Меркель поговорила с Лукашенко, казалось бы, он этого добивался. Сейчас эта история исчерпана, что это вообще было? Или не исчерпана еще?
Нет, история не исчерпана, но она, по всей видимости, идет к своему логическому завершению. Значит, проблема возникла, ну, сама по себе. Там найти какой-нибудь умысел со стороны там, белорусского руководства или какого-нибудь, ну, может, человек только с очень богатой фантазией. Дело в том, что огромное количество мигрантов рвалось и продолжает рваться в Европу. Причем они едут не потому, что не столько потому, что у них там разрушено на их родине все, да, там Ливия, Ирак, Сирия.
Потому что хочется лучше жизни, понятно.
А потому что, да, у них есть гарантия жизни на полном обеспечении. То есть они едут получать пособие. И в этом отношении...
Ну, не все, я не ставлю за всех говорить, у многих родственники уже живут в Германии.
Значительная часть. Нет, там обычно бывает наоборот. Туда приезжает глава семейства, мужчина, допустим, а потом он по программе воссоединения семей перетаскивает туда всю свою семью, всех родственников, знакомых, весь свой клан. Вот. При этом едут они в те страны, где выплачивают эти пособия, не для того, чтобы работать, а для того, чтобы не работать. И страны, такие как Германия, где пособие повыше, чем где-либо еще, они, конечно, от этого не в восторге. Очень ситуация тревожная, потому что они прекрасно понимают, что эти люди, они ассимилироваться не будут. Вот куда бы они ни приехали, они там создадут свои самоуправляемые анклавы. И вот эти анклавы постепенно начнут менять страну пребывания, трансформировать ее социальную среду.
Ну что же, во Франции
в ту сторону, да. Во Франции это уже произошло. Вот Германия на очереди. Вот, и ситуация очень тревожная. При этом эти люди, они для беженцев, они, у них очень своеобразная психология. Вот они не хотят, если они бегут, им любая помощь годится, могли бы осесть в Беларуси, могли бы осесть в Польше, там, Румынии.
Так они же
допустим,
не туда.
Там... Они не хотят туда, да.
Да, но многие, там же еще, прошу прощения, Андрей, просто вот вы говорили про богатую фантазию, но если оперировать с несколькими фактами. Во-первых, как говорят, на ближневосточном телевидении, в части там вот в Ираке, как говорят, была целенаправленная реклама авиакомпании, которая обеспечивала рейс Багдад-Минск. Плюс были данные, что если бы это было все случайно, то вот эти вот, скажем так, эти люди вряд ли бы вообще могли прибыть в Беларуси, потому что довольно, ну, жесткие условия там пребывания. Были автобусы, которых туда отвозили, плюс отвозили к самому охраняемому контрольно-пропускному пункту на границе, где ходят фуры, стратегически важное место, в отличие от того, что граница все-таки это не пятачок 5 на 5, а несколько протяженнее.
Граница не пятачок 5 на 5, но контрольно-пропускных пунктов, то есть калиток в этой границе, ограниченное количество. И все эти калитки, они не особо широкие, надо сказать. Большая часть границы оборудована стенами, контрольно-следовыми полосами,
колючей
проволокой, да, которые так просто не преодолеть. Вот. Хотя наверняка есть энтузиасты из беженцев, которые наверняка уже пытались, не вышло. Теперь, значит, каким образом миграционные эти потоки вообще формировались?
Да.
Значит, основная масса беженцев попадала при этом, вот когда она бежала там на Германию или на Францию, вот даже в Италии они не хотели оставаться, вот они попадали туда через Турцию, как правило, или там искали другие маршруты близкие. Затем их маршрут шел в страны Восточной Европы, это вот Румыния, Польша, там Венгрия и так далее. Они проходили транзитом эти страны и как раз приезжали во Францию, Германию, там растекались. Кто-то ехал в Великобританию, потому что там тоже было неплохо. Вот. И все это происходило через вот Польшу и там другие страны Восточной Европы до тех пор, пока, наконец, Польша и остальные тоже не напряглись очень сильно от этого транзита. И они стали свои границы закрывать. Вот. В итоге эти маршруты в значительной степени, они не то что были перекрыты, они очень сильно сократили свою пропускную способность. И выяснилось, что вот она, Беларусь. Оказывается, через Беларусь эту тропинку тоже можно проложить. Вот, она границы не закрывает, туда можно там прибежать большим кагалом и потом уже проникнуть на территорию той же Восточной Европы через белорусскую границу. И значительный поток пошел именно туда. Вот, я уверен, что там никакого умысла не было, никакой диверсии. То, что говорят на Ближнем Востоке о том, что была якобы какая-то реклама, надо посмотреть еще, какая именно реклама этих рейсов была. Это во-первых. А во-вторых, то, что авиакомпании решили заработать на возросших перевозках, они же решают свою коммерческую задачу, но в этом тоже нет ничего удивительного.
Просто...
Появился спрос, стали рекламировать. То, что автобусы, отвозили отели, потом их автобусами на вот этот самый пункт, это элементарные соображения безопасности, потому что едут люди из стран, которые охвачены боевыми действиями. Кто там едет? Чем они будут заниматься, пока будут перемещаться по территории страны? Отправиться куда-нибудь грабить, чтобы там
на подножном, да? Да и не пускали бы тогда.
Да?
А? Ну, просто тогда бы не пускали.
А как их не пускать? Ведь нет такого закона, который бы сегрегировал право зарубежных граждан въезжать на территорию страны просто так,
сейчас
по
очень
национальному
удобно...
этническому
принципу. Да, но сейчас очень удобно получилось, что те же самые, по-моему, турецкие авиалинии, и, во-первых, значит, белорусские авиалинии возвращали людей обратно с границы туда.
Возвращали.
А турецкие авиалинии, насколько я понимаю, говорили, что обязались, что не будут пускать к себе на борт вот оттуда людей, которые там... Ты, значит, из Ирака, выглядишь как иракец, говоришь как иракец, паспорт у тебя иракский. Простите, пожалуйста, вам на этот рейс нельзя, а вы говорите про сегрегацию.
Но в Турции особый режим, да?
После переговоров с Европейским Союзом.
А? Что?
После переговоров с Европейским Союзом действовала авиакомпания, понимаете? Ну, просто
они красавцы, они сработали на перевозке в один конец, а на бесплатной перевозке в другой конец они зарабатывать отказались, потому что там не заработаешь, там сплошные убытки. Потому что речь идет об их депортации. Депортации за счет чего? За счет денег, которые у них нет. Вот все очень просто. Вот, поэтому турецкие авиалинии отошли в сторону, да, остались белорусские, которые действительно отправили несколько бортов, может быть, их и больше, я просто их не пересчитывал, вот, там, вернули в Египет, обратно еще в ряд стран. Вот, при этом белорусские власти обеспечили беженцам, там, они поставили палатки, горячее питание, вот, то есть вот этот быт, где
сразу,
они там скопились.
Тоже надо отметить, не сразу.
Но надо сказать, что они же не были готовы к тому, что там произойдет затор. Что польские власти в какой-то момент перестанут пускать
этих беженцев. То есть вы не считаете, что Лукашенко через вот эту вот проблему с беженцами фактически, ну, получил что-то для себя важное в виде того, что о нем заговорили в Европейском Союзе, ему позвонила Меркель, потому что многие настаивают, что он через этот кризис, искусственно инспирированный или случайно возникший, хотел диалога с Европейским Союзом на предмет снятие санкций хотя бы, на предмет возвращения в повестку. Разве нет?
Ну, как-то очень конспирологически все это звучит.
Ой, кто это говорит? Интересно.
В смысле? Кто это говорит?
Ну, вы же как раз человек, который про информационные войны и про все то, что не происходит случайно в этом мире.
Вот я даже не знаю, как относиться к этому заявлению. Я конспирологией не занимаюсь.
Я
занимаюсь своим ремеслом.
Да, но я говорю про то, что главная, значит, линия нашего с вами разговора – ничто не происходит случайно.
Случайно ничто не происходит, но все происходит в рамках логики. И для того, чтобы понять, в чем подоплека того или иного события, надо задать вопрос, кому это выгодно и каковы риски.
Так.
Вот какова выгода Лукашенко от этого? Попытаться пошантажировать Европейский Союз?
Да, например.
Да ну что вы, это рискованно. Кто такой Лукашенко?
Так Россия же есть, если что. Россия прикроет, если что. Это логика Лукашенко.
А если не успеет?
Не думаю.
Дело в том, что Лукашенко все-таки это президент страны, который много-много лет у власти, он человек опытный. Вот. И совсем не авантюрного склада. Вот. А это чистая авантюра. Это вот как игра в рулетку, да? Попытаться наехать на слона в лице Европейского Союза, надеясь, что он там тебя напугается. Вот ты мышь, он слон, да? Есть иллюзия того, что слоны страшно боятся мышей. Вот давайте, но никто не пытается на своем примере это проверить. Риски колоссальные, а результат сомнителен. Вот. Поэтому я думаю, что... Это вот абсолютно точно не затея белорусского руководства. Вот. В значительной степени это ситуация, которая сложилась в силу определенных, опять-таки, объективных обстоятельств. Значительная часть в разыгрывании вот этого скандала и в продвижении как раз мысли о том, что Лукашенко снова, почувствовав у себя за спиной Россию,
да,
мощные силы, он снова вернулся к практике шантажирования Европейского Союза. Но это тоже глупости. Так вот, значительная роль в продвижении вот этих мифов – это вот как раз те самые силы, которые в 2020 году пытались в Беларуси госпереворот устроить. То есть это специальные службы той же Польши и целого ряда других государств. Лубочная картина ведь получается. А все, что нарисовано схематично и лубочно, вот как в детской книжке, вот, это, как правило, неправда, этого верить нельзя. Ну, жизнь намного сложнее.
А иногда говорят, что все происходит довольно просто и примитивно в этой связи. Просто, понимаете, если бы, условно, хотелось бы решить проблему беженцев. Во-первых, все равно вызывает сомнение, а зачем это Лукашенко этих людей у себя селить, выдавать визы?
А куда ему их девать?
Нет, зачем пускать? Вот это изначально. У нас история, да, с коронавирусом, как угодно. Александр Григорьевич не пускал, простите, машины из Российской Федерации, а тут он пускает беженцев из Ирака и Афганистана. Ну, вам не кажется это противоречивым немножечко?
Да нет, не кажется. Понимаете, нельзя перекрывать границу по этническому принципу. Если это делает Эрдоган,
коронавирус,
пусть это останется.
Коронавирус, что вы?
Что, коронавирус не обладает этнической и национальной избирательностью?
Везде коронавирус, авиасообщений нету.
Да, но вы же знаете отношение белорусского руководства к эпидемии коронавируса и к тому, как с ней надо бороться. Да, поэтому у них открыто там все. Видели вы там людей в масках?
Людей в масках не видел, но я видела перекрытые границы, невозможность попасть на автотранспорте там из, например, Российской Федерации.
Понимаете?
Это я видела. И это тоже ссылалось на безопасность и на коронавирус. Понимаете, в чем дело?
Понимаете, в чем дело? Здесь же речь идет о транспорте, вот то, что вы говорите, да?
Да.
И о грузах.
Да.
Интересно, какие там были грузы на этом транспорте. Вот. А что касается вот того вопроса, который вы поднимаете, аналогия здесь не проводится. Потому что если бы Лукашенко принял решение, по которому из-за эпидемии коронавируса там все европейцы, допустим, не пропускали через границу, а иракцы, египтяне там, и сирийцы, беженцы пропускали, вот тогда у нас был бы предмет с вами для разговора.
Я единственное сейчас...
Там же нет избирательности, не было же никакой.
Ну, по крайней мере, об этом информации не было. Сейчас средства массовой информации сообщают, что 2 человека погибли после стрельбы в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. В центре госуслуг на 1 Новокузьминской улице, дом 10, работают оперативники. Там подозреваемый задержан 45-летний Сергей Глазов, который открыл огонь после конфликта из-за требования надеть маску. А официальная информация о ЧП пока не поступала. На нашем сайте говоритмосква.ру читаю эти новости. Если будут какие-то подробности, я обязательно сообщу. Интересен вот какой момент. В итоге... Что будем иметь после того, как так или иначе распределят всех этих мигрантов куда-нибудь? Либо на родину отправят, либо автобус пригонят, я не знаю, из Германии, что ли, но пока не пригоняют.
Но что будем иметь кто, опять-таки? Что будет Александр Григорьевич иметь, да?
Да.
Он будет иметь урегулированный завершенный конфликт.
Угу.
Вот, и массу претензий со стороны тех же соседей Польши, там... Литвы отчасти,
ну, да,
которые его и так не любят. Значит, что мы будем иметь? Да, мы будем иметь одной точкой напряженности.
Поменьше.
Поменьше, да. Это тоже большой плюс. Что будут иметь мигранты? Вот если они там, если им откроют, допустим, коридор на Германию, куда они стремятся, чтобы сесть на пособие, или перевезут обратно в те страны, которые они вернутся. Ну, они, в общем, попадут в какие-то новые условия проживания, при этом у них не будет риска получить ожоги от слезоточивого газа, которыми поляки обрабатывали всех этих мигрантов, пытавшихся проникнуть. Вот. У них не будет риски там погибнуть от избиения, вот один такой человек погиб. Ну и так далее.
Сообщал,
это тоже, я думаю, немало.
Лукашенко сейчас все-таки, его позиция, для, его роли для Европейского Союза сейчас какова?
Его роль для Европейского Союза?
Да, да,
то есть
да,
глобально?
Да, глобально.
А что вы понимаете под ролью?
Я к тому веду, что он, скорее всего, значим, потому что иначе бы Меркель с ним не разговаривала.
Он значим, конечно, потому что, ну, во-первых, он, в его руках сконцентрирована власть в стране. да, в Беларуси. Беларусь, может быть, не очень большая, но это перекресток торговых путей, транспортных путей, логистических, это хаб. Вот, поэтому у нее важность очень большая в этом отношении. Вот, он субъектен. Раз Меркель с ним разговаривает, значит, он субъектен в мировой политике, его признают как лидера, как президента. По крайней мере, нет попыток заявить о том, что он нелегитимен, и с ним разговаривать вообще не нужно. Вот, поэтому он сейчас в той ситуации, которая у него сложилась после 2020 года, после временной приостановки на паузу вот этой цветной революции в Беларуси, вот, он проводит внешнюю политику в соответствии там с ориентирами, со своими, вот, и понимает, что рано или поздно эта пауза закончится, и будет попытка свержения действующей власти номер два.
Так.
То есть будет цветная революция номер два. И вот в этой паузе между двумя они сейчас и живут. И очень рассчитывают на то, что Россия не оставит.
7373948. Натяните, пожалуйста, наушники, пару звонков успеем принять. Сергей Алексеевич, здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Вот
да.
Скажите, все, что делает сейчас Вашингтон в части наращивания агрессивных действий против России, включая вот этот мощный информационный накат, который, кстати, уже объединил чуть не всю Европу против России, это ради чего? Ради того, чтобы создать негативный образ Путина к 2024 году, так это ему поможет переизбраться и только.
Спасибо.
Ну, зачем давят? Это оказание давления. Зачем давят? Затем, чтобы вынудить российское руководство принимать те условия и требования, которые они выдвигают. Вот, возможно, об этих условиях и требованиях будет вестись речь в какой-то части разговора между российским и американским президентом. Мы их, этих условиях и требований не знаем, но я думаю, что они предельно конкретные, вот прям по пунктам. То есть это не общие призывы, значит, соблюдать права человека.
Понятно.
Вот, а предельные требования. Вот ради всего этого и делается. Соответственно, именно поэтому, так как у нас вертикаль управления и главное лицо, которое принимает все решения в стране, это наш президент, вот так вертикаль выстроена, именно поэтому накат и максимальный там удар приходится именно по лицу, принимающему решение, по президенту.
7373948, давайте еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я, можно, Вадим Подмосковский?
Пожалуйста,
можно
Вадим,
чуть-чуть
коротко
переведу тему на завтрашний праздник?
Какой?
Буржуазный, распада.
Ну, ой, не надо, пожалуйста, давайте мы завтра про завтра поговорим. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый
Виктор
день.
Михайлович,
да, Виктор Михайлович.
Огромная благодарность коллеге. Я тоже профессор.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот когда мы прекратим выражать озабоченность, а одновременно торговать с этим враждебным режимом, который на Украине находится, поддерживая его. Есть ли какие-то надежды, что это кончится когда-нибудь?
Спасибо. С Украиной?
Спасибо огромное, Виктор Михайлович, за вопрос. Вот он чрезвычайно актуален. Дело в том, что у нас очень интересная такая политика. С одной стороны, мы ссоримся и выражаем озабоченность, с другой стороны, продолжаем заигрывать с определенной частью украинских олигархов. Вот когда это прекратится, я не знаю, потому что это политическая воля.
С нами был Андрей Мануилов, профессор факультета политологии МГУ. Андрей, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое.
Далее «Провиант», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь. Встретимся в программе «Револьвер» в 10:05.